радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Краткий комментарий, посвященный судьбе настоятеля монастыря Ватопед на Святой горе Афон, продолжает этот час нашего вещания. Вы услышите интервью Сергея Рудова, президента благотворительного фонда «Общество друзей монастыря Ватопед на Святой горе Афон» имени преподобного Максима Грека. Интервью редактора Валерия Духанина с епископом Костанайским и Руднинским Анатолием Актеновым о современном состоянии православия в Казахстане продолжает этот час нашего вещания. Завершит его очередная беседа протоиерея Олега Стеняева из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». По окончании программы прямого эфира третий час вещания откроется кратким выпуском новостей общественной и религиозной жизни. Затем в эфир выйдет очередная программа «Народное чтение. Обзор книжных новинок». Завершит третий час вещания беседа Татьяны Калниной с Ларисой Октябристовной Павловой, адвокатом, председателем правления некоммерческого партнерства «Родительский комитет». Эта беседа посвящена открывшимся сегодня в Москве 20-м международным рождественским чтениям. В четвертом часу нашего вещания вас ждет трансляция лекции кандидата богословия и в кандидата филологических наук Николая Викторовича Первушина, преподавателя Николы Угрешской семинарии. Лекция называется «Единоверие. До и после митрополита московского Платона Левшина». Это открытое выступление Николая Викторовича Первушина прошло в Николы Угрешской духовной семинарии. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 42-е зачало, глава 9-я, 42-й стих по 10-ю главу, 1-й стих. «Сказал Господь, кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Помочь другому — заслужить вечное воздаяние. Но Господь предупреждает, что заставить немощного брата споткнуться, удержать его от делания добра или подтолкнуть к злу — заслужить вечные муки. Страшен грех, но научить другого греху несравненно хуже. Тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Наказание его будет велико. Быть брошенным в море с жерновным камнем на шее значит не иметь надежды на спасение. Господь говорит, что его последователи должны остерегаться погубить свою душу. Горе нам, если наша рука или глаз или нога соблазняет нас на грех. Это значит, если грех становится для нас столь же дорогим, как глаз или рука. Если что-то дорогое становится грехом, или грех становится дорогим, мы должны расстаться с ним, или расстаться со Христом и доброй совестью. Что заповедует нам в этом случае Господь? Вырви твой глаз, отсеки твою руку и ногу. Ампутация больного члена с помощью хирургии порой единственный способ спасения жизни. В духовной жизни может произойти то же самое. Церковные каноны предупреждают нас, что бывает порой необходимо исторгнуть еретика или откровенного нечестивца из общения церкви, чтобы сохранить все тело церкви чистым. Но это относится также к личной жизни каждого. Отсечь греховную привычку, оставить греховные наслаждения, отказаться от сомнительной дружбы ради того, чтобы остаться христианином, послушным воле Божией. Даже если грех стал привычкой, второй природой, это может быть болезненно, как хирургическая операция, это может казаться отсечением части нашего тела. Но если мы хотим познать истинную жизнь, подлинное счастье и мир, мы должны расстаться с грехом. Надо, чтобы часть, угрожающая гангреной, была ампутирована ради сохранения целого. Это необходимо сделать. Исторгни с корнем любимую страсть, распни твою плоть со страстьми и похотьми. Плоть должна уцеломудриться, чтобы мы могли войти в жизнь, в Царство Божие. Даже если, оставляя грех, мы чувствуем себя хромыми и увечными, мы должны сделать это. Наши увечья будут знаками нашей принадлежности Господу Иисусу Христу. И в будущей жизни, как у мучеников, откроются ранами чести и славы. Как опасно с легкостью отнестись к предупреждениям Христовым. Вопрос предельно прост. Либо грех должен умереть, либо мы. Если грех будет господствовать над нами, мы с неизбежностью погибнем от него. Какой ужас исходит от этих трижды повторяемых слов, где червих не умирает и огонь не угасает. Угрызение совести грешника — червь, который не умирает. Гнев Божий, изливаемый на нечистую совесть, — огонь, который не угасает. Страшно впасть в руки Бога Живаго. Еще древнеязыческие философы говорили: «Наказание нечестивым — жить вечно, умирая». Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Потому имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Согласно закону Моисееву, всякая жертва должна быть осолена солью. Не просто ради сохранения ее, а потому что это трапеза Господня. Естество человеческое, поврежденное грехом, и как таковое именуемое плотью, так или иначе должно быть осолено, чтобы стать жертвой, как говорит апостол, благоприятной Богу. Чтобы эта жертва была угодна Ему, мы должны осолиться солью. Мы должны иметь в наших душах соль благодати. Слово наше должно быть с благодатью и солью, и никакое слово гнилое да не исходит от уст наших. Оно должно быть отвратительно для нас, как зловонная пища. Эта соль благодати будет хранить нашу совесть и наше общение с другими чистыми, так что мы не соблазним никого из малых сих ко греху. Мы должны не только иметь эту соль, но всячески удерживать и хранить ее в себе. Ибо если соль потеряет свою соленость, чем мы ее поправим? Кто не будет осолен солью божественной благодати, осолится огнем. Однако Господь говорит, что никто не может избежать этого огня. но одно его действие в вечной гибели, и другое в очищении себя среди искушений, которые Господь обозначил до этого как необходимую хирургию. Никто не избежит совершенно этого огня, потому что наш путь — скорби и смерть. Но есть смерть — тупик, и есть смерть иная — переход к истинной жизни. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Долгий путь Господа по Палестине с севера на юг завершается. Господь направляет свои стопы к Иерусалиму. Народ стекается к нему с двух берегов Иордана, иудеи с запада и язычники с востока. Служение Христово обращено ко всем, подобно солнцу, обходящему свой круг, от тепла и света которого ничто не может утаиться. Люди опять пришли к нему, и по обычаю своему он учил их. Таков был его обычай. В Евангелии от Матфея сказано: «Он исцелил их», а здесь он учил их. Его учение было исцелением страждущих душ. Он опять учил их. Таково учение Христово, что всегда нам есть еще чему-то поучиться. И такова наша забывчивость, что мы нуждаемся в напоминании того, что мы как будто уже хорошо усвоили.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, судьба настоятеля монастыря Ватопед на Афоне продолжает беспокоить всех православных людей, хотя бы отчасти интересующихся новостными выпусками средств массовой информации. Радиостанция «Радонеж» постоянно призывает всех поминать в своих молитвах отца Ефрема, который находится в заключении в Греции, и сейчас продолжается сбор подписей в его поддержку. Существует группа поддержки в социальных сетях. Представители иностранных государств в настоящее время смогли увидеть, насколько велика поддержка отца Ефрема в России и насколько его судьба не безразлична всем православным. О сегодняшнем положении архимандрита Ефрема рассказывает президент благотворительного фонда «Общество друзей монастыря Ватопед на Святой горе Афон» имени преподобного Максима Грека Сергей Юрьевич Рудов.
Появилась информация о том, что есть решение суда, оправдывающего отца Ефрема, и в России некоторые слушатели и радио «Радонеж», вообще простые верующие, они сделали вывод, что, возможно, отец Ефрем уже выпущен из тюрьмы. Это не так. Я сам был у отца Ефрема в Афинах, был в тюрьме, он продолжает находиться в тюремном заведении. Решение суда, которое, скажем так, оправдало отца Ефрема, это очень важное событие, которое может сейчас сильно повлиять на пересмотр таких вот судебных всех этих вот приговоров. Но, тем не менее, впрямую, как бы, оно отношение к сегодняшнему его заключению не имеет. Отец Ефрем находится в тюрьме. В тюрьме он пользуется почетом и уважением, невзирая на то, что некая судья Ирина Калу ему не доверила, как бы, даже нахождение в монастыре под домашним арестом. Ну, по сути, вот выводы, которые сделал я там в тюрьме, он, ну, можно сказать, сейчас тюрьмой командует отец Ефрем. К нему с уважением относятся и надзиратели, и начальник тюрьмы. Он пользуется всеми кабинетами руководящими и так далее. К нему постоянно приходят священники, приходят люди, которые вот нуждаются в его поддержке, в его помощи. То есть вот даже находясь в тюрьме, отец Ефрем старается окормлять паству, помогать людям, дает советы, молится за больных и, в общем-то, и так далее. Ведет свою такую страшную преступную деятельность, пытается помогать людям. Поэтому он в тюрьме, ничего пока сильно не изменилось. Что можем сделать сейчас мы в России? Вот мы с отцом Ефремом тоже на эту тему говорили. Наверное, не так много, но один из моментов – это сбор подписей в защиту отца Ефрема и в его освобождение, чем занимается и фонд Максима Грека, и фонд Андрея Первозванного. И очень многие верующие как-то стараются сейчас тоже в этом принять участие. Все-таки количество голосов, общественное мнение – это то, с чем считается любая власть. Наверное, это более правдивое освещение информации в средствах массовой такой вот информации, потому что уже, вот, например, мы видим, есть какие-то бросы такой клеветы, когда берется там какая-то правдивая такая фактура, и туда идут какие-то вкрапления какой-то там непонятной информации. Это и в Греции, и в России. Нам бы тоже хотелось, чтобы этого не было. Мы знаем это дело, знаем отца Ефрема, знаем его как бы очень давно, поэтому... Это уже как бы такая дезинформация для людей, которые ничего не понимают, ничего не знают. С точки зрения позиции вот нашего патриарха Кирилла, святейшего патриарха Кирилла, очень радостно, что наша церковь отреагировала однозначно, поддержала отца Ефрема. Был отклик некий там Вселенского патриархата, который каким-то образом немножко более ревниво отнесся к этой реакции вот нашего патриарха. Но мне кажется, это уже больше политика. Здесь ничего такого серьезного нет. Потому что, по моей информации, Вселенский патриарх устно, он тоже целиком поддерживает отца Ефрема, но, к сожалению, как бы его официальные обращения могут сильно отличаться. Конечно, является таким даже феноменом то, что вот эта история взбудоражила общественное мнение. Есть заявление 20 представители монастырей Афона, слушатели вот радиостанции «Вот Радонеж» об этом знают. Это не так часто бывает, чтобы 20 монастырей консолидированно поддержали. Есть обращение келиотов, это 200 келий, находящихся на Афоне, тоже в защиту отца Ефрема, такая полная поддержка отца Ефрема. Есть обращение Элладской церкви, греческая церковь, которая тоже вступила целиком на защиту отца Ефрема. То есть такая ситуация даже где-то феноменальная, как бы там такие вот круги и церковные, и люди, которые прекрасно знают отца Ефрема, там как-то пытаются донести до чиновников, принимающих решения, свою позицию. Но, к сожалению, там вот пока в Греции ситуация не поменялась. Я знаю, что также подана апелляция адвокатами отца Ефрема, и мы надеемся, что вот с учетом и отмену судебного решения, ну, мы надеемся, будет какое-то положительное такое решение. Ну, а пока об этом говорить мы можем только в контексте надежды. Вот такая пока вот ситуация связана с отцом Ефремом, с его пребыванием в тюрьме и с какой-то позицией общественных организаций, поддержку и защиту отца Ефрема в России.
У нашего микрофона был Сергей Юрьевич Рудов, президент благотворительного фонда «Общество друзей монастыря Ватопед» на Святой горе Афон имени преподобного Максима Грека. О дальнейшей судьбе настоятеля монастыря Ватопед архимандрита Ефрема радиостанция «Радонеж» будет информировать своих слушателей по мере поступления информации.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
продолжает наше вещание беседа редактора Валерия Духанина с епископом Костанайским и Руднинским Анатолием Аксеновым.
Владыка, вы несете свое архипасторское служение в Казахстане. От Москвы это удаленная территория, но многие наши люди воспринимают и мыслят вот Казахстан еще, может быть, по меркам Советского Союза, да, то есть как бы все едино. Могли бы вы сказать вообще, много ли там, скажем, русских, да, или вот если казахи, то сами они православные или все-таки по преимуществу мусульмане или индифферентны как-то к вере, и как вот они относятся к церкви?
Непростой вопрос, потому что свежим взглядом, конечно, невозможно окинуть то, что формировалось долгое время. Если отталкиваться от количественных показателей, то они, конечно же, есть и создают некоторую картину, впечатление о всем происходящем. Русских уехало очень много. И с уходом русских, естественно, изменилось процентное соотношение и православных, и мусульман, и евреев, иудеев, и поляков, католиков, и немцев, протестантов. То есть количественно, конечно же, произошли изменения. Если говорить о том, насколько это реально, то можно сделать весьма и весьма приблизительные только прогнозы. Потому что не каждый русский православный и не каждый православный воцерковленный. Мы даже знаем пример, что Иуда Искариотский, он из одной чашки ел со Христом и был его предателем. Что говорить о комсомольце в прошлом, пришедшем в храм и ожидающем воцерковления. Поэтому процентные какие-то цифры, они очень, будем так говорить, приблизительно могут отразить ту действительную картину, которая там находится. Я бы предложил размышления несколько в другом плане. Не в процентном отношении, там русские, не русские, православные и мусульмане, а именно в такой религиозно политической плоскости, то есть каковы взаимоотношения между исламом и православием. А уже дальше можно как-то размышлять и о том, что происходит и какие ожидают нас перспективы. Вот если поговорить об исламе, который исторически сложился в Казахстане, вы знаете, он добрый по отношению к православию. И не потому, что там какое-то особое учение или там какие-то особые условия, просто жили вместе. У православия есть одно золотое правило. Ударили по правой щеке, подставь левую. И оно там работало. И русских любили не из-за того, что они очень умные или богатые, или там, а от того, что они были православными вот по сути, когда могли стерпеть, могли оказать помощь, могли поучаствовать в жизни других людей. И межрелигиозный вопрос даже не возникал. И часто отношения между людьми осуществлялись не как между православным и мусульманином, казахом и русским, а просто между двумя людьми. Знаете, выходило за рамки вот этих вот двух таких очень важных плотин, по которым течет человечество, национализм и религия, и сходилось вот именно в плоскости «ты человек, и я человек». Трудно тебе, я помогаю, мне трудно, он приходит на помощь. С течением времени, особенно вот в последние годы, ситуация стала меняться. Меняться не в пользу мира. Появляются различные течения в исламе особенно, которые агрессивны друг к другу, к окружающему миру. Появляются ваххабиты. Появляются люди, выросшие в других странах и несущие уже на себе печать других культур. Начинается некоторое расслоение. Если вот раньше говорили, что казах не мог воровать по сути своей, то сейчас такие случаи учащаются. Но только не из среды, допустим, вот коренных жителей, а часто из среды пришедших людей. Аралманы, это называют казахов, выросших в других государствах, вернувшихся в Казахстан, доставляют очень много хлопот местным властям, потому что их нужно разместить, накормить, предоставить работу. Но помимо этого они еще и несут свою веру, привычки. Хорошо, если они воспитывались в традиционном исламе. А если они воспитались бок о бок с мусульманскими сектами, тогда появляется напряженность, и для всего Казахстана появляется тревога. За годами тревоги появляются еще и опасения. Мы с вами знаем вот события последних месяцев, когда произошли беспорядки, погибли люди. Совсем чуждые миру люди приходят с оружием в Казахстан и убивают не только своих врагов, как они называют, но и людей, которые делают пришедшим добро и предоставляют хлеб, кров. Так мы знаем, 3 или 4 декабря в Алма-Ате был бой между боевиками и органами охраны порядка. Погибли 2 мальчика. Один мусульманин, один православный. Православный ходил в храм, мы его знаем. Его имя, по-моему, его Игорь зовут. Понимаете, вот как-то устроять и расслаивать на религию и национальность здесь не приходится. Вот 2 человека умерли, потому что кому-то не нужен мир. Умерли кому-то чужды законы, религия. А слово «религер» – это связь человека с Богом. То есть тем людям не нужна связь с Богом, не нужна жизнь, им нужно самоутверждение, власть. И если на пути нужно совершить преступление, они это делают. И вот это вызывает тревогу, потому что такие действия, они ставят под сомнение будущее и государства, и мир общества, и счастье конкретной семьи. Страдают и те, и другие, в тех и других условиях. Но у нас есть еще и другие такие опасения, потому что под видом, казалось бы, вот добрых отношений вдруг проявляются иногда моменты, вызывающие людей уезжать со своей родины. Потому что, допустим, или глава администрации, или же соседи порой не согласны с ходом времени и истории, которые находятся рядом. И они часто на волне представившихся возможностей делают все, чтобы самоутвердиться. Не случайно же тысячи и тысячи людей хотели бы уехать. Потому что на рынке, дома иногда возникают напряжения в отношениях. И эти напряжения, они касаются прежде всего тем казахам, которые приняли православие. Им очень сложно. Вы знаете, жить в исламской стране и принять православие – это подвиг, равнозначный исповедничеству мучеников. Потому что родные и близкие вдруг становятся агрессивными для них. И много бывает проблем. Я, по-моему, в предыдущих передачах рассказывал случай. Однажды идет благочинный по рынку, разговаривает с торговцами. И одна из женщин, очевидно, очень активно переживающая за все происходящее, задает вопрос благочинному. Там один из наших, говорят, принял вашу веру и стал священником. Он говорит, да, вот есть такой у нас священник. Она говорит, о, христопродавец. То есть человек живет, даже не понимая, что такое быть христопродавцем. Здесь наоборот. Но вот в сознании того, что кто-то рядом со мной живет по другим законам и может поступить так, как он считает нужным, оно вдруг становится нетерпимым. То есть такой человек нетерпим в обществе. И тот священник, казах, он живет в постоянных вот таких вот трениях. Казалось бы, при видимых обстоятельствах можно говорить о мире, о правде, все это оно есть. Но вот благодаря ветрам, которые приходят извне, становится некоторое напряжение в отношениях близких людей. Вот это, конечно, очень печалует. Предстоящие меры, которые принимает правительство Казахстана, как-то обнадеживают, конечно, нас, вселяют надежду, что вера в Казахстане будет делом совести, а не предметом разделения людей и падок одних на других, не дай бог, гонений или каких-то притеснений. Мы видим, как органы и государственной безопасности, и общественного порядка пытаются и делают все возможное, чтобы мир в Казахстане существовал не декларативно, а реально. И, конечно, мы видим попытки, когда это все пресекается и приобретает течение, вот именно законное течение, и все устраивается. Но дай Бог, чтобы на будущее это проистекало уже как закономерность, не как случай, а как закономерность. То есть, живя в Казахстане, верующие должны чувствовать себя именно вот свободными, без какого-либо страха за жизнь себя или своих родственников. И низкий поклон султану Абишевичу Назарбаеву, который все предпринимает, чтобы Казахстан был действительно государством мира. Мы со своей стороны пытаемся всемерно этому способствовать. Общаемся с жителями любой национальности, любой религии. И стараемся находить не то, что нас разделяет там в религии или в национальности, а именно, что соединяет нас как людей, живущих на одной территории, в одном городе, в одном обществе, в одном государстве, желающих, чтобы будущее этого государства было светлым, теплым, доступным каждому человеку. И в этой связи, конечно, мы беседуем с нашими прихожанами, стараемся, чтобы православные христианские ценности мира, любви, правды были достоянием каждого ума и каждого сердца. Плоды видны, но также и видно, и очевидно, что много-много еще нужно приложить трудов, чтобы вокруг храмов были сильные приходы, сильные своим добрым делом, сильные своим авторитетом правды, способностью быть полезным и добрым в минуту трудностей, которые испытывает каждый конкретный человек. И не обязательно это касается, допустим, православного человека. На своей памяти служение в Казахстане более чем год я видел и сам принимал участие в отношениях с казахами, когда нужно было и беседовать, и оказывать помощь, в какой-то степени планировать будущее. На сегодняшний день мы видим, как местные жители по-доброму все-таки относятся к православию. Однажды я рассказывал, как мусульмане-казахи собрали деньги и построили православный храм, местечко недалеко от Костанаи. Видел, как казахи приходят к нам в храм поставить свечи и помолиться. Особенно перед образом святителя Николая, Матери Божией, приходят и молятся. Видел людей, которые приезжали за тысячи километров из Алматы, допустим, в наш храм Ауриколь, чтобы поклониться мощам блаженной Матронушки, и получали исцеление. Видел, как они приходят на крещение и набирают крещенской воды, несут ее домой, а наиболее смелые окунаются в прорубь вместе с православными. Вот когда есть такая дружба, такое вот понимание, не озлобление на почве религии или национальности, а наоборот объединение, потому что мы люди, знаете, это радует. И это тоже можно отнести вот к такому, наверное, порядку, как будущее Казахстана, оно будет зависеть от того, как мы сумеем примирить, показать пример мира, поучаствовать в этом мире. И, конечно же, на любой экстремизм или на любую ересь, связанную с насилием, мы бы давали достойное непринятие этого. Достойные ответы – это и различные семинары, различные праздники, различные встречи, конференции, которые бы способствовали действительно плодотворному пребыванию там, на земле казахстанской.
Вы слушали беседу редактора Валерия Духанина с епископом Костанайским и Руднинским Анатолием Аксеновым.
Государственная радиостанция «Новой России». В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц.
Цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Из Эльфа служанка Лиина родила Иакову сына. И сказала Лия, прибавилась. И нарекла ему имя Гад. Имя Гад может быть переведено как счастье. Вот это еврейское слово. Как счастье, радость. И родила Зельфа, служанка Лии, другого сына Иакову. И сказала Лия, к благу моему, ибо блаженны будут называть меня женщины. И нарекла ему имя Асир. Асир по-еврейски Ашер – или блаженство. Блаженство. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии: «Дай мне мандрагоров сына твоего». Но вот это таинственное слово «мандрагоры», что же это может значить, это таинственное слово? Ефрем Сирин пишет: «Говорят, что мандрагоры представляют собой душистый и вкусный земляной плод, похожий на яблоко. Вот за эти мандрагоры Лия, растворив веселье верой, взяла к себе в ту ночь Иакова». Аллегорически мы можем это истолковать как? В последнее время уверовавшие из числа евреев будут нуждаться в благодати, которую они смогут получить только от церкви. От церкви. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии: «Дай мне мандрагоров сына твоего». Но Лия сказала ей: «Неужели мало тебе завладеть мужем моим?» Но вернемся теперь к исторической Лии и исторической Рахиле. Вот Лия не права. Она говорит: «Неужели мало тебе завладеть мужем моим?» Как это Рахиль завладела мужем Лии? Все было совсем наоборот. Яков влюбился в Рахиль. А при чем тут Лия? Слабовидящая Лия. Яков вообще не собирался на ней жениться. Его обманули ночью. И вот Лия говорит здесь очень дерзко. Она говорит неправду. И здесь для нас хорошим примером является отношение к этому Рахили. Но Лия сказала ей: «Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» Рахиль сказала: «Так пусть он ляжет с тобою эту ночь за мандрагора сына твоего». То есть Рахиль ничего не говорит. Она уступает Лии. «Если ты хочешь, чтобы Яков был с тобою, пусть вот в эту ночь он ляжет с тобою». А она готова ждать. И вот это ее незлобие, конечно, это ее незлобие, оно без сомнения обернется для нее благословением. Ведь она будет не только матерью Дана Антихриста, но она станет и матерью Иосифа Прекрасного. Иаков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала: «Войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего». И лег он с нею в ту ночь. Ну, Иаков старается, как бы, похоже, не вникать в их взаимоотношения, кто кого как купил, как его перекупили. Не надо удивляться, что такие отношения были в этой семье, потому что тогда еще не было запрета на многоженство. И даже в книге Второзакония говорится, что если у человека есть две жены, одна любимая, другая нелюбимая. Мы знаем, что у царя Давида было много жен, у Соломона было много жен. Это не всегда было хорошо. Это не всегда было хорошо. В частности, в случае с Соломоном прямо сказано, что жены развратили его сердце. «И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына». Давайте вспомним, мы с вами как-то говорили, если в Библии сказано «Господь презрел», что это означает? Это означает, что он объективно оценил ситуацию и принял решение. Но когда в Библии говорится, что Господь услышал, услышал что? Молитвы. Услышал молитвы. Вот здесь есть разница. Призрел и услышал. И услышал Бог Лию. Здесь опять мы видим имя Бог. Это имя означает судья. Элогим. То есть можно перевести так: он услышал молитвы и рассудил. Потому что имя, переведенное в синодальной Библии словом Господь, означает милосердный. А имя Бог всегда означает судью. «И услышал Бог Лию», то есть ее молитвы, «и она зачала и родила Иакову пятого сына». Вот здесь опять мы видим преимущество религии перед магизмом. Если Рахиль хочет завлечь к себе Иакова какими-то внешними эффектами, ну, сейчас бы, наверное, женщина не развешивала бы жасмин по квартире, а купила бы французские духи, надушилась бы вся и вышла бы ему навстречу. Но привязанность, связанная с внешними какими-то эффектами, она не будет долгой. А вот Лию услышал Бог, она молилась, чтобы у ней были хорошие отношения с мужем. И Бог вмешивается в ее ситуацию, благословляет ее. А Рахиль остается в своем шатре среди благоухания жасмина, но без мужа. И в Писании прямо сказано, что украшение женщины-христианки – это не хитрое сплетение волос, а кроткий, смиренный дух. «И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия, Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему, и нарекла ему имя Иссахарь». Иссахарь. Это слово означает «есть награда». «Есть награда». Вот здесь немножко непонятно. Она говорит, Бог возмездие мне как бы дал за то, что я отдала служанку мою. Конечно, перевод не очень точный. Здесь правильно было перевести «Бог в награду мне за то, что я отдала служанку мужу моему дал». Вот так можно было перевести, было понятнее. Но возникает вопрос, а что же это за заслуга такая, что она отдает свою служанку? Какая же тут заслуга? Вот немножко непонятно. А в чем тут поступок-то заключается? Она служанку отдала, и вот за это Бог. И этими словами она показывает, что она старается подражать праматери Саре во всем. Вот смысл этих слов. То есть она старается подражать праматери Саре, как мы у Ефрема Сирина прочитали, что, конечно же, Иаков рассказывал своим женам о том, как жили Авраам, Сара, Исаак, Ревека. Вот такой смысл 30 главы 18 стиха, он приемлем. «И еще зачала Лия и родила Иакову шестого сына. И сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов. И нарекла ему имя Завулон». Завулон означает обитатель. «Потом родила дочь и нарекла ей имя Дина». Дин – это та самая девушка, которая из любопытства отправится в город Сихем, физический город. По преданию, Дине тогда было всего 9 лет, и она будет изнасилована принцем Сихема, и само существование еврейского народа тогда окажется под вопросом, потому что братья Дины, родные по отцу и по матери, жестоко отомстят за нее жителям Сихема, и само существование дома Иакова будет поставлено под вопрос. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отвез утробу ее». Вот здесь мы видим как бы два слова «вспомнил» и «услышал». Мы с вами уже определились, «услышал» – это значит «услышал молитвы», а «вспомнил» – это означает, что заранее уже что-то было предопределено. А что же было предопределено? За то, что она проявила смирение, когда Лия грубо выговорила ей, она сподобилась стать матерью Иосифа Прекрасного. Надо сказать, что в еврейском народе, когда они говорят о Мессии, то Мессиах, в их понимании, это Мессиах бен Давид и Мессиах бен Иосеф. Каким-то таинственным образом, в их понимании, личность Мессии должна соответствовать и образу царя Давида, и образу Иосифа Прекрасного. Потому что Иосиф Прекрасный – это особый Божий избранник, Божий пророк, который в Египте просиял великими добродетелями. И вспомнил Бог о Рахиле, то есть вспомнил, как она себя повела, что она проявила смирение, когда Лия дерзила ей. И услышал ее Бог, то есть услышал ее молитвы, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: «Снял Бог позор мой». Что она имеет в виду, когда она говорит: «Снял Бог позор мой»? Конечно, позор – это дан. Дан. «И нарекла ему имя Иосиф, сказав: Господь даст мне и другого сына». Еврейский глагол «Иосаф» означает «прибавлять», поэтому имя Иосиф означает «тот, кто прибавит». Прибавит. И мы действительно знаем, что Иосиф окажется тем человеком, который будет заботиться не только о своих родных и близких, прибавит им явно благополучие, но он спасет и всю страну египетскую от ужасного голода, который разразится в те времена. «После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: „Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил у тебя“». Вот после того, когда Иосиф родился, хотя будет рожден еще один ребенок, но Иаков и его жены, люди, наделенные пророческим даром, они поняли, что теперь все, сформированы колено еврейского народа, и они могут возвращаться в святую землю. Конечно, у Иакова есть серьезные опасения. Какие опасения? Иаков очень опасается, что его брат Исав отомстит ему за то, что хитростью с помощью матери Ревеки он приобрел первородство. Исав к тому времени набрал очень много силы. Он стал вождем большого племени, и когда он пойдет навстречу к Иакову, узнав о том, что тот пересекает границу Святой Земли, у него отряд будет составлять 400 воинов. И, конечно, для Иакова, с точки зрения человеческой, было бы лучше, спокойнее оставаться у Лавана. Но нельзя, чтобы дети росли в языческой обстановке. Этого нельзя допустить, чтобы дети, которые родились при Лаване, но чтобы они воспитывались при Лаване. А Лаван – это мошенник. Этого, конечно, нельзя допустить. И Иаков, для которого дети не просто благословение, но это и ответственность перед Богом. Он будет отвечать за своих детей. Когда рождается Иосиф, он принимает это сложное решение покинуть Лаван. Покинуть это внешнее благополучное место и идти туда, где, может быть, будет очень трудно, где, может быть, даже на них нападут, но он верит в Бога.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь вы можете поклониться чтимым иконам храмов, купить иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, товары из льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут натуральные продукты, целебные травы. Выставка-ярмарка состоится с 3 по 9 февраля в ВВЦ «Павильон 69». Благотворительный фонд «Русская береза» приглашает на работу в подмосковный город Жуковский помощницу по хозяйству в Дом милосердия, специалиста в отдел помощи заключенным, пресс-секретаря с журналистским образованием, координатора по отправке помощи бедным, распространителя листовок. Подробности по телефону 8-903-535-2096. Повторяем, 8-903-535-2096. Дорогие наши слушатели, мы просим помянуть в своих молитвах имена жертвователей радиостанции «Радонеж». О здравии рабов Божиих протоиерея Владимира, игумена Дамаскина, Александра, Ирины, Марии, Ильи, Елены, Максима, Андрея, Анастасии, Татьяны, Леонида, Александры, Антонины, Василисы, Елены, Василия, Екатерины, Надежды Владимира, Анны, Людмилы, Владимира, Елены, Софии, Василия, Ольги, Натальи, Ильи, Валерия, Назара, Анастасии, Марии, Алексея, Анны, Галины, Вячеслава, Елизаветы, Сергия, Валерия, Василия, Антонины, Натальи, Владислава, Владимира, Иулянии, Валентины, Ангелины, Валерии, Герасимы, Елены, Ольги, Марии, Екатерины, Александра, Елены, прихожан храма святых апостолов Петра и Павла, Богородского благочиния в поселке Обухово, Ногинского района, протоиерея Сергия с прихожанами.